Богорякова. Алексей Богоряков, российский политик, советник ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России.
Алексей Владимирович Богоряков, российский политик, бизнесмен, экономист, депутат Государственной Думы 5-го созыва, работал заместителем председателя правительства Свердловской области в 2011-2012 годах. С июля 2012 по октябрь 2013 первый заместитель главы администрации губернатора Свердловской области. Алексей Владимирович, здравствуйте. Что я не учла, описывая ваш...
Да, Лена, здравствуйте. Вы учли практически все. После того, как команда губернатора проиграла большой выборный цикл в борьбе за пост главы города Екатеринбурга, победил Евгений Ройзман, победил нашего кандидата, я, как человек, который отвечал в администрации губернатора за большинство политических процессов, которые протекали в области, как бы не было обидно наше поражение, но победил сильнейший в этой всей истории. И я для себя принял решение взять на себя всю ответственность за этот проигрыш, учитывая то, что я компанией руководил. Неважно, сколько мы проиграли, наш кандидат оказался честно слабее, чем выигравший эту мэрскую битву Ройзман. Поэтому я принял для себя решение уйти из политики, уйти в отставку и взять на себя весь груз ответственности за это серьезное поражение, тем самым там оградив губернатора от всей вот от всего негатива, который мог на него вылиться. И с 13-го года, вот там с конца 13-го года, начала 14-го года я работаю в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве. Я советник ректора. В круг моих обязанностей входят большие вопросы, связанные с муниципальным управлением, связанные с госуправлением, ну и многие-многие другие. Это такая чисто теоретическая работа человека, который уже имеет практические навыки муниципального управления и государственного управления.
Но вы не преподаете.
Я не преподаю. Преподаю это как хобби. По большому счету, я пишу докторскую работу, и в рамках аспирантуры я преподаю там специальные курсы. Они не постоянные, они, значит, такие тематические.
Трибуна Богорякова.
Алексей, сегодня в Свердловской области, да и в целом по России, очень важная и серьезная тема, тема капитальных ремонтов домов. С моей точки зрения, в целом по России программа буксует. Люди не понимают, зачем они платят деньги, если их дома попадают в программу капремонта через 10, 20 и даже больше лет. В Нижнем Тагиле и в Свердловской области в целом ситуация, мне кажется, еще плачевнее, чем в целом по России. Как вы считаете, что необходимо сегодня делать с этой российской программой для того, чтобы она полноценно заработала?
Ну, вы правильно отразили. По всем социологическим опросам тема жилищно-коммунального хозяйства наравне с медициной является одной из самых острых и самых актуальных. Если мы там посмотрим на картину в стране в целом, если мы не будем брать в расчет город Москва и город Санкт-Петербург, ну и, может быть, город Екатеринбург и Новосибирск, то в среднем ситуация в жилищном секторе следующая. То есть примерно 60% жилого фонда в городах страны – это жилые дома, которые достигли своего предельного срока эксплуатации с высоким уровнем износа. И в правительстве России, понимая, что проблема – это остро и может вылиться в аварии, в разрывы сетей, во взрывы газа, в обрушение потолков, перекрытий, балконов, понимая эту проблему и учитывая то, что абсолютное большинство квартир в многоквартирных домах сегодня не являются де-факто ни муниципальными, ни государственными, а являются де-факто частными, и по закону, по нашим российским законам, частное жилье обязан содержать частник. Это же говорится и о площадях общего, так называемых общедомовых площадях. То есть фактически все квартиры приватизированные, и подъезды, лифтовые холлы, прилегающие территории жильцы обязаны сами содержать. Разная ситуация в разных городах. Где-то она лучше, где-то она хуже. Как примеры вот в стране, положительные примеры рассматриваются.
Но они все-таки есть.
Есть, конечно, да. Татарстан, безусловно, лидер вот в этой программе. Это Уфа, значит, идет на втором месте. Екатеринбург, к великому сожалению, и Свердловская область, к великому сожалению, не является вот в этой части в лидерах. Причин много. Если говорить, когда это все начиналось, то начиналось это еще все при... в те времена, когда Путин был премьером, была организована государственная корпорация ЖКХ, которая первый старт реформы и первые миллиарды государственных денег были потрачены на переселение из ветхого жилья и другие программы, которые в то время шли. Я являлся соавтором закона о государственной корпорации фонд ЖКХ. В то время я возглавлял подкомитет Государственной Думы по корпорациям и внимательно следил за работой корпорации. Тоже не все получилось в то время.
Та программа была более или менее работающей, потому что и в Нижнем Тагиле сотни домов по этой программе были отремонтированы.
Я с вами согласен. Это был первый этап. И уже тогда понимание было, что вторым этапом будут организованы областные компании наподобие большой корпорации, областные корпорации. Такая же корпорация была организована в 2015 году из Свердловской области. К великому сожалению, нареканий к работе корпорации очень много. Но, вы знаете, может быть, не всегда правые критикующие, хотя люди платят из своего кармана там, от 5 до 8 рублей за метр квадратный площадей, и, конечно же, вправе требовать за свои деньги адекватное выполнение работ, чего по итогам 2015 года не получилось у корпорации. Это было замечено не только от жителей или от глав муниципальных образований. Вот в Тагиле глава города Носов несколько раз публично критиковал работу фонда ЖКХ областного, пускай назовем это корпорация областной, нелицеприятно отзывался и о менеджменте, и о методиках работы, и в некоторых местах, конечно же, он был прав, потому что отбор компании, которые ремонты производят, их качество вызывает нарекания. И я вот вам скажу, что даже, наверное, недели 2-3 назад заместитель генпрокурора Юрий Пономарев прямо официально обратился к губернатору и указал на недоработки в фонде, организованном при поддержке правительства области, который финансируется не только за счет средств жильцов, но и еще за счет областного бюджета.
Трибуна Богорякова.
Эко-радио. Алексей, а вы отслеживаете вообще ситуацию в Нижнем Тагиле с программой капремонтов? Вы владеете этой информацией? Смотрели ли вы, как вообще этот процесс в Нижнем Тагиле проходит?
В этом году процесс прошел, как я уже сказал, не только в Нижнем Тагиле, но и во всей области крайне низкого качества. Есть нарекания и к работам, выполненным подрядчикам. Большинство работ, абсолютно большинство работ, к сожалению, были не закончены в срок, либо закончены с громадными нарушениями. Хотя, вот я скажу вам, что по стране, если мы берем, то жильцы оплачивают общедомовые расходы, вот так называемые, значит, на капитальный ремонт, оплачивают, это у нас в Свердловской области, это один из самых высоких в стране показателей собираемости денег. На счетах корпорации скопились миллиарды рублей, которые менеджеры корпорации просто-напросто банально разместили в коммерческих банках. И отчитываясь перед правительством области, показывают, что проценты они зарабатывают доходы. Но, хочу заметить, главная цель создания этой организации была не зарабатывать проценты на деньгах граждан, а эти деньги грамотно потратить, чтобы там был эффект. И вы уже вначале правильно заметили, что некоторые дома стоят в очереди через 15, через 20 и даже через 30 лет. Конечно же, людей это крайне не устраивает. Но еще раз скажу, здесь не только виноваты менеджеры, значит, а мы должны понимать, что жилой фонд старый, он не ремонтировался десятилетиями. И за один год, даже за два, даже за пять лет отремонтировать его просто невозможно. Мы должны быть реалистами. И по методике фонда выбирались самые опасные дома, которые должны ремонтироваться в первую очередь. И еще один вопрос, справедливый вопрос, который задают жильцы, собственники квартир, которые построены буквально недавно, там последние год, два, три. Закономерный вопрос, они хотели бы отсрочку платежа по этим платежам там, в пределах там, 2-3 лет, аргументировав тем, что дом наш новый, и в ближайшие там, не знаю, 10 лет мы не собираемся его ремонтировать. Есть плюсы, есть минусы. На мой взгляд, пока решение не принято, значит, но некий здравый смысл у таких людей есть. Но хотел бы заметить, что в Нижнем Тагиле нового жилья вводится крайне мало, и процент людей, которые могли бы попасть под такие льготы, он незначительный.
Знаете, есть еще одна сторона этой медали. Люди преклонного возраста, которые, в принципе, тоже резонно говорят о том, что, вы знаете, а вот мой дом должна отремонтировать через 15 лет. Но я-то вообще доживу до этого времени или нет? К таким людям возможен какой-то особый подход?
Я думаю, что он возможен, значит, но, по крайней мере, сегодня не видно, что такой подход будет запущен, к великому сожалению. Это право федерация передала уже субъекту, и уже решает областная дума, губернатор решает, имеет ли смысл вводить льготы. Я сегодня не вижу вот со стороны ни губернатора, ни областной думы посыла для того, чтобы такие льготы предоставить этим гражданам. Но еще раз скажу, вот вы знаете, мы в последнее время, я имею в виду правительство Российской Федерации, планомерно подходило к тому, чтобы отменить вообще все льготы, заменяя их там денежными компенсациями, другими вещами. То есть уходили от вот таких нематериальных льгот. И тренд был вот именно на искоренение льгот как класса. Пускай это, может, так немного цинично звучит, значит, но вот так вот. И этот тренд не закончен. Я думаю, что этого, конечно же, не будет. Допускаю, что некие материальные компенсации будут, но в виде льгот, я думаю, что это маловероятно. Хотя это зависит уже не от меня, там, не от нас с вами, не от жителей города. Это зависит уже от областной думы и от губернатора. Даже не от главы города, а от губернатора в большей части.
И, Алексей, вопрос, который сегодня очень многих волнует в связи с капитальными ремонтами домов. Многие, видя, что программа в целом пробуксовывает, вообще готовы не платить за капремонт вот эти взносы. Ваш ответ на этот вопрос – платить или не платить?
Вопрос тоже непростой, и совершенно понимаю возмущение граждан, которые отказываются оплачивать деньги в фонд капремонта, видя ситуацию в СМИ, которая происходит сегодня с этой организацией, с менеджерами ее, видя отвратительное качество работ. Но хочу заметить, что в силу закона граждане, которые этот платеж является обязательным, и в силу закона граждане, которые не будут оплачивать по разным причинам, неважно, нравится или нет, в силу закона, повторю, они будут неправы, и корпорация имеет право в судебном порядке взыскать эти средства с граждан, владеющих жильем. Вот такая ситуация. Здесь, к сожалению, нравится нам или нет, мы обязаны платить. Это как налоги. Нравится тебе государство или не нравится, ты обязан платить там подоходный налог, налог на заработную плату, ну и так далее. И это один из видов, скажем так, вот обременения для граждан.
Алексей Богоряков. Успеху вместе!